Наталья Бабиченко, и победить нельзя проиграть. Глава 1. Солнце над заливом. В Абу-Даби солнце было не редким подарком природы, а почти полноправным жителем города. Оно приходило каждый день, уверенно, щедро, без опозданий. Ранним утром поднималось где-то на востоке, чуть севернее привычной линии горизонта, мягко касалось верхушек пальм, пробегало по белому камню террас, нежно золотило стеклянные башни и тонкими бликами ложилось на серебристую даль залива. А вечером, уже перед самым уходом на запад, оно становилось теплым, медовым, почти домашним. И можно было выйти на веранду, взять чашечку свежесваренного кофе, отопырить мизинчик с тем самым видом, будто ты родилась не просто девочкой, а маленькой принцессой, и наслаждаться последними лучами уходящего дня, мысленно желая ему сладких снов. Панорамные окна комнаты Киры с высоченными потолками и изящной лепниной в стиле Версаля выходили как раз туда, где по вечерам свет прокладывал по воде длинную золотую дорожку, прежде чем раствориться у края неба. А днем, за дворцами и домами, которые с такой высоты казались игрушечными, за пальмами и янтарным отблеском стекла, простирался залив. Он мерцал далеко-далеко, переливался под солнцем и уходил к самой небесной черте, словно там, за этим светлым краем, начиналось волшебство. Глава 2. Башня для Рапунцель. Кира жила на 38-м этаже новой дипломатической резиденции, в огромной служебной квартире, предоставленной российским государством для семьи чрезвычайного и полномочного посла России в Объединенных Арабских Эмиратах. В детстве маленькая Кира часто представляла себя Рапунцель, заточенной в башне, которую непременно должен спасти принц. Даже когда Кира подросла, она все еще надеялась на принца, который спасет ее от семейного расписания, тоталитарного контроля родителей, жестких ограничений и от безупречных правил хорошего тона. Ведь ей так хотелось пошалить иногда даже до скрежета зубов, по-настоящему, до невозможности. Но семья посла это обязывает к безусловному соблюдению приличий. Ей казалось, что однажды непременно появится тот самый принц, поднимет голову и крикнет: «Рапунцель, сбрось свои волосы». И она, конечно, сбросит. Вьющиеся золотистые локоны у Киры были длинные, густые, мягкие, с теплым шелковым блеском. Они ложились на плечи легкими прядями, упрямо выбивались из-под лент, непокорно путались в заколках, будто не желая вести себя слишком прилично, выдавая внутреннюю свободу и бунтарский характер своей хозяйки. Когда ветер трогал волосы девушки, они оживали, струились, вспыхивали нежным карамельным оттенком и словно намекали хозяйке, что побег — дело вполне возможное, если подойти к нему с фантазией. А иногда Кира представляла себя Асоль, смотрела далеко в сторону залива и воображала, как однажды там, у самой небесной черты, появится корабль с алыми парусами. Ни белая яхта, ни блестящий катер, ни очередное судно с важными гостями, а именно корабль, настоящий, сказочный, с парусами цвета спелой вишни на солнце. И на нем, конечно, будет Грей. Он приплывет за ней без приглашения, без согласования с охраной, без официального визита и без папиного разрешения. Просто увидит ее башню, поймет все с первого взгляда и заберет туда, где девочкам можно мечтать вслух, смеяться слишком громко и хотя бы иногда не быть образцовой дочерью посла. Правда, даже совсем маленькой, она подозревала, что прежде чем спаситель успеет произнести вторую фразу, отец попросит у него паспорт, рекомендации. Цель визита и объяснение, почему молодой человек собирается карабкаться в дипломатическую резиденцию без предварительной записи.